читал с книги «Екклесиаст». Отличный текст, говорящий о зависти. Я буду говорить из этой же книги, будет основа моей проповеди, где этот очень мудрый человек, Екклесиаст, говорит такие слова, что «пиры устраиваются для удовольствия, и вино веселит сердце, а за все отвечает серебро». Сегодня мы поговорим о деньгах. Кто-то говорит, да, что не в них счастье, в их количестве. Сегодня это такая вечная тема – нехватка денег. Я миную все вступления, я готовил очень интересную историю, на нее просто нет времени. Поэтому, братья и сестры, я попрошу всех вас, чтобы вы были внимательны. Кто думает, что эта тема не для него и уже начинает ерзать на своем стуле, вы ошибаетесь. Потому что, когда мы не воспринимаем какую-то тему или идет отторжение внутри нас на какую-то тему, на какое-то слово, это именно та тема, которая нужна мне сегодня. Когда я не готов ее воспринимать, когда я сопротивляюсь этому. И кто думает, что эта тема, лучше бы ты, Филипп, говорил о Христе, вы ошибаетесь, потому что этой теме уделено очень много внимания самим Христом на страницах Нового Завета и всей Библии. Если мы порассуждаем с вами о том, что о теме веры, а вера – это наиважнейшая тема вообще христианства, и при евангелизации это основа нашего вероучения, наличие веры в того, кто существует там на небесах, в Иисуса Христа, то о вере говорится меньше 500 раз в Священном Писании, менее 500 стихов уделено этой важной теме. О молитве говорится чуть больше, более 500 стихов в Священном Писании говорится о молитве. И как вы думаете, сколько в Священном Писании уделено времени, месту и текстов о деньгах? Более 2000 раз. Более 2000 текстов в Священном Писании говорится о деньгах. Перед вами фотография, пожалуйста, на экран. Братьям можно высветить. Можно пролистать их. Одна фотография, вторая, их всего будет три. Нарисуйте портрет этого человека в своем уме, головах, разуме. Как вам этот мужчина? Ну, на первый взгляд, что вы можете сказать о нем? А, кто-то говорит, что он очень умный. Да, хорошо. Но вы знаете, делая вот какой-то опрос и спрашивая своих сверстников и друзей, ну, скажи, вот нарисуй портрет этого человека. Ответы были самые разные. Бомж, ну, человек неопрятный, кто-то говорил алкоголик, кто-то говорил еще какие-то вещи. И действительно, посмотрев на него, можно подумать, что это человек неуспешный в своей жизни. А он действительно очень странный, он не всегда опрятно выглядит, он ходит в разных ботинках. И этот человек с определенными особенностями. Но на самом деле, имя этого человека Григорий Перельман. Перельман, может быть, кому-то знакомо это имя, фамилия, это гениальный питерский математик, который живет в Петербурге, это наш современник. Недавно он потряс научный мир своим открытием. Просто все ученые всего мира были потрясены его вот, мозгом, его знаниями. В чем заключалось это открытие? Он доказал гипотезу Пуанкаре, называется она так, ударение именно на последнюю букву. Гипотезу Пуанкаре – это одна из сложнейших задач вообще тысячелетия, которую ученые не могли разгадать долгое время. И что интересно, вот этот человек, можно убирать его фотографию со странной внешностью, мы неправильно можем оценить его. Он отказался от всех присужденных ему в мире премий. Ему самые высшие награды вообще в научном мире присуждены этому человеку, и он от всего этого отказался. Его уговаривали, умоляли взять $1 000 000 за его открытие. И вы знаете, что он ответил? Его ответ потряс не только меня, а вообще многих людей. Смотрите, что он ответил. На удивление общественности его слова были такие: «Я знаю, как управлять Вселенной. И скажите, зачем мне бежать за каким-то миллионом?» Удивительно, мы бы сказали: человек, ты нормальный, Григорий, что ты говоришь? $1 000 000 тебе предлагают, это премия Клея. Зачем мне бежать за миллионом? Я знаю, как управляется Вселенная. Тема моей проповеди в нескольких словах – правильное отношение к деньгам. Или еще ее можно обозначить так – четыре принципа. Мы поговорим о четырех принципах, которые построены на нашем отношении к деньгам. То есть вот такая будет тема, текст. Священного Писания, можно уже его высветить. Это Евангелие от Иоанна. Это история, которая приключилась с Христом. Я не просто так сказал, да, что и он источник тоже этой темы, он много говорил об этом. Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 3 стиха я буду читать. Но сначала, братья и сестры, давайте уделим мы одну минуту времени для того, чтобы у нас получился небольшой диалог с вами. Я говорю третьим, я знаю, что внимательность ваша уже немножко притупилась. Кто-то, возможно, уже погрузился в глубокий сон, бодрствуйте. Давайте, чтобы у нас был какой-то контакт с вами, мы постараемся вспомнить некоторые тексты, события, случаи, ситуации со Священного Писания. Давайте берем только лишь Новый Завет, пока где говорится о деньгах. Пожалуйста, можно вот называть какие-то случаи, события. Кто готов? Статир, да, в рыбе. Петр нашел еще, пожалуйста. Богатый юноша, хорошо. Кто? Две лепты, хорошо. 30 серебряников, Иуда. Динарий. Христу принесли золото, ладан и смирна. Притча о талантах. О виноградарях, притча о сокровищах. Я думаю, что, в принципе, если бы время было немножко бы больше, каждый из вас мог что-то назвать. Новый Завет полон текстами, которые, в которых есть эта тематика. И ходили за Христом и служили Ему имением. Да, вот смотрите, вот сколько в посланиях апостол Павел пишет о том, и как и он зарабатывал, и как служили Ему, и как они тоже с братьями собирали, да, в помощь язычникам, сами какую-то тему передавали. Вообще, тема о деньгах, вы знаете, во что она себя включает? Вот только немножко я стал рассуждать об этом, я удивился, что наше отношение к деньгам – это просто вот диагностика на все. На зависть, на жадность, на честность, на совесть, на наше доверие Богу, на нашу жертвенность, на наше милосердие. То есть абсолютно вот на все важнейшие аспекты нашей жизни влияет эта тема, денежная тема. Екклесиаст, мудрейший, недаром сказал, что за все отвечает серебро. Прочитаем с вами текст Евангелия от Иоанна, 6 глава, с 3 стиха. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возвев очи, увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им и на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь, ибо было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлебы и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Потрясающее событие. Все 4 евангелиста свидетельствуют об этом. Ни один не обошел это событие, этот случай в своем Евангелии, в своем повествовании к нам. Первое, сокращая все долгие рассказы, на что я хочу обратить внимание, сразу переношу вас взгляд на 5 стих. «Иисус возвел очи и увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу». И дальше он задает вопрос, каждый из евангелистов повествует это немножко по-разному. Контекст этой истории. Ученики возвращаются с длинного путешествия, они были на служении. они творили всевозможные чудеса, они были в напряженной таком, в напряженном путешествии пребывали, каждый из них выполнял миссию. Буквально за несколько дней до этой встречи со Христом происходит страшное, что ошеломило вообще весь христианский мир на то время. И учеников в том числе, потому что Иоанн Креститель, это была величина, это был тот, с которого они брали пример, равнялись, именно он приготовил путь для Мессии, для Христа. И Ирод обезглавил этого человека, великого Иоанна Крестителя. И ученики были ошеломлены всем этим. И Христос тоже понимал, что сейчас надо что-то им дать, сейчас надо побыть с ними наедине. И они уходят в пустынное место для чего? Для того, чтобы иметь отдых, для того, чтобы он мог объяснить им эту истину. Им надо было поговорить по душам. Вот такой контекст этой истории. И представьте себе, что Иисус с дорогими ему людьми, которые были на служении по его поручению, вот они вместе. Они поднимаются на гору для того, чтобы побыть там одни. Христос поднимает глаза, и что он видит? Что множество народу идет к нему, и другие евангелисты повествуют о том, что он многих исцелил в тот день. Он проповедовал им долгое время, другие евангелисты пишут об этом. И потом он не захотел отпустить их голодными. Первый принцип, на который я хочу обратить внимание, я его назвал так в своей проповеди, будьте внимательны. Твоя помощь нужна в самый неподходящий момент для тебя. В твоей помощи понуждаются в самый неподходящий момент для тебя. И речь тоже идет о материальном. Вот представьте себе, да, Христос с учениками, уставшие, сами голодные, им надо поговорить. Он поднимает глаза, 5000 человек, где им взять хлеба? Сейчас это не вовремя. И ученики говорят, почему это не было раньше? Почему это не было раньше, когда мы вот буквально не могли причалить на лодках, потому что они были переполнены рыбой? Вот тогда бы всем хватило. Почему эта помощь именно нужна сейчас, когда у нас нет этой возможности? И Христос знал, что хотел совершить. Так бывает и в нашей жизни. Гости приезжают к нам тогда, когда мы их не ждем. Помощи у тебя просят тогда, когда ты сам в нужде. На служение тебе надо ехать тогда, когда ты не можешь, но надо ехать. И так бывает в нашей жизни. Вы знаете, очень правильно вообще будет нам видеть нужду, правильно реагировать на нее, на все, что происходит вокруг. И как мало тех, кто действительно готов замечать нужду. Вот ученики что заметили, на что они делают акцент? Учитель, другие евангелисты пишут об этом. Отпусти их, чтобы не остались голодными. А Христос говорит, вы дайте им есть. Реакция очень холодная у учеников. Вы дайте им есть. Братья и сестры, вот практическое христианство, я вижу в этом что? Оно не просто заключается в том, чтобы ты говорил. Практическое христианство заключается в конкретных делах. В том, что ты делаешь. И Христос говорит, вы дайте им есть. Учитель, мы не можем этого сделать. Но мы поговорим об этом немножко позже. Братья и сестры, но вот так, к сожалению, бывает в нашем христианстве, что мы не можем дать. Чемпиона мира по боксу Майкла Тайсона спросили, вы когда-нибудь встречали людей, верующих в Бога, и вообще верите в Бога? Мне понравился его ответ, он ответил так, потому что это, я думаю, что правда. Он говорит, я встречал в жизни много людей, которые не верили в Бога и которые отдавали мне последнюю рубашку. И я встречал множество людей, которые говорили, что я верующий, и от которых этим даже и не пахло. Это так сказал абсолютно мирской, светский человек, известный в своих кругах на весь мир. Что я встречал много людей, которые говорили, что они верят в Бога, но от них даже и не пахло какой-то помощью. Августин Блаженный говорил так, что мы служим тому, чем должны пользоваться, и пользуемся тем, чему должны служить. Мудрейшие слова. Мы служим тому, чем должны пользоваться, и пользуемся тем, чему должны служить. Ты нужен Богу, когда тебе, возможно, совсем не до этого. братья и сестры, и вот эту мысль мы всегда должны понимать, что у тебя попросят помощи именно тогда, когда ты сам в нужде. И если ты не начнешь служить, если ты сегодня не примешь решение служить Богу, здесь я не включаю сюда только вопрос денег, здесь касается всего моего времени, моей жертвенности, моей посвященности Богу, моего покаяния перед Богом, изменения моего мышления. Сегодня не вовремя тебе это делать. У меня сегодня большие планы. Но если ты не сделаешь это сегодня, ты никогда не сделаешь этого. Потому что следование за Христом подразумевает для тебя самый неудобный момент. Ты встретишься с этим для тебя. И тебе надо будет переступить для того, чтобы начать служить. В твоей помощи понуждаются именно тогда, когда тебе будет это неудобно. Первый урок я вывожу с этого текста. Второй. Готов ли ты расстаться с тем, что тебе самому нужно? Интересно, готов ли ты расстаться с тем, что тебе самому нужно? Есть вещи, которые нам не сильно нужны. И бывает, что люди просто забарахлили себя очень многим, и с легкостью можно отдать какую-то вещь, в принципе, даже не жалея об этом, и наоборот радуясь, что ты избавился от лишнего груза. Хотя кто-то занимается стяжательством, и дома у него узкий коридор, и все завалено в вещах, что ни пройти, ни проехать. Кто-то занимается действительно, это тоже плохо. Стяжает, накапливает, и никакой пользы от этого не будет ни тебе. И потом, как правило, да, вырастут дети, все это выкинут. Все, что ты накопил, никому это не пригодится. Ну, что интересно, вы смотрите, в той ситуации, в том моменте, вот эти ячменные хлеба – это самый дешевый вообще хлеб на то время. И две рыбки – это очень мало. Но вот они есть у одного мальчика. И именно в том контексте они представляют из себя большую ценность. Ведь это то, с чем ты можешь остаться и не уйти отсюда голодным, и вообще дойти до дома, не ослабев. Потому что где ты купишь? Селение вдалеке, тебе потребуется определенный путь, это будет сложно. И мальчик наверняка там был не один. И Андрей говорит, есть здесь один мальчик, который готов отдать. У него есть 5 хлебов и 2 рыбки. И вы представьте себе, этот мальчонка отдает все, что имел. Вот в этом контексте это воспринимало очень большую ценность. И мальчонка берет, отдает, без проблем, берите. Принцип, которым руководствуются многие люди, «на тебе, Боже», знакомая фраза, да? Дальше вы сами знаете, я могу не говорить этого. «Что мне не надо? Держи, Господи, это будет тебе». Это неправильный принцип. Готов ли ты отдать Богу то, что тебе самому нужно? И это касается различных также аспектов нашей жизни. Это касается моего возраста, юность. Готов ли ты отдать? Это касается моего времени. И также, несомненно, это касается наших денег, средств. Братья и сестры, в церквах можно видеть какую тенденцию, что когда на какое-то служение, на какой-то труд. Вот представьте себе, что от нашей церкви нам надо кого-то отделить на какую-то миссию. Кого мы отдадим? И первая мысль, знаете, какая напрашивается? Отдать того, вот он ушел и ничего не изменилось. Вот все нормально. Это человек, который не нужен здесь. Это неправильный принцип. Отделите Богу лучшее. Бог говорит, изберите мне Варнаву и Савла. Лучших людей изберите. Сегодня должны избираться лучшие из лучших для миссионерского служения. Для какой-то миссии, для какого-то труда. Лучшие должны избираться из церкви. Почему? Потому что это для Бога. Не просто тот, кому делать нечего. И нам надо для каких-то вещей просто заткнуть, да, какую-то дырку, вот образно так сказать, и вот отправить туда лишь бы кого-то. Нет. Изберите лучших. Лучшее мы должны отдавать Господу. Религия сама по себе, я не говорю о христианстве, она идет туда, где выгодно. Это больше поклонение комфорту, а не Богу. Примеров Священного Писания довольно-таки много. Когда люди служили Богу до определенного момента, пока в их дом не постучалась беда. И что я говорю? Это христианство? Это религия? Это поклонение Богу ради чего-то, за что-то? Так ли должно быть сегодня в христианстве? Пример, один из самых ярких, это жена Иова, которая ни в чем не нуждалась. Муж, который был лучший из лучших на то время, и в дом постучалась беда. Ее слова, помните? «Похули Бога и умри», говорит она своему мужу. Это поклонение не Богу, это поклонение комфорту, это религия. Христианство – это путь не всегда радужный. И вы знаете, тема, просто нету на нее времени, чтобы как-то остановиться на ней и немножко развить. Вот кто-то говорит, что «последуй за Христом, жизнь наладится, все будет отлично». И я проповедую обратное. «Последуй за Христом, и в твою жизнь придут проблемы». Но вопрос в другом, ты сможешь их решать. У тебя будет сила для их решения и выход. Но проблемы тебе обеспечены. Почему? Потому что тебя будет искушать дьявол. До этого ты его человек. До этого ты в его стане. А что тебя напрягать? Ты его. Но когда ты встал на сторону Бога, вот этот клеветник, а Бог никогда не искушается злом и сам никого не искушает. Так говорит Писание. Но когда ты встал на путь христианства, следования за Христом, Он приложит все силы, все средства задействует для того, чтобы соблазнить, искусить тебя и вернуть в какую-то беду. Это наш клеветник. Братья и сестры, но наше отношение вообще к этому всему, насколько мы готовы сегодня отдавать. Вот примеров множество, знаете, я поизучал что-то, почитал, а просто поразился. Какими яркими примерами вот наполнена история. Буквально один. Нету времени на другие. Вот смотрите, Хэтти Грин вошла в историю как величайшая скряга Америки. Однако, когда она умерла в 1916 году, она оставила состояние, которое оценивалось более чем в 100 миллионов долларов. Но она вошла в историю как величайшая скряга Америки. Она ела холодную овсянку, потому что подогревать ее стоило денег. Она была богата, однако предпочла жить как нищая. Ее сын, и этими деньгами она никак не распоряжалась в пользу нищих. Она просто скапливала их и занималась стяжательством. Ее сын перенес ампутацию ноги только потому, это реальная история. Ее сын перенес ампутацию ноги, потому что она долго искала бесплатную клинику, и уже невозможно было ее спасти. Это безумство? Нет, врачи не обнаружили в ней ничего такого. Она была настолько неразумна, что ускорила собственную смерть, заработав апоплексический удар, когда добивалась скидки на обезжиренное молоко. Это Уоррен Уирсби, известный толкователь, пишет одну из историй. Но Хэтти Грин – это символ слишком многих сегодняшних христиан. Они имеют в своем распоряжении безграничное богатство, однако живут как нищие. Отличная мысль. Ты имеешь безграничное богатство, но ты все время тянешь руку в карман и говоришь: «Господи, откуда взять? Тут и на 200 динариев не хватит им». Филипп, очнись, рядом с тобой тот, кто даятель всех благ. У него столько богатых людей, он столько чудес сотворил. Филипп, я хочу сотворить чудо. Неужели ты не понимаешь этого, говорит Христос? И он испытывает его: «Филипп, как нам накормить их? Где нам взять столько денег? Ведь даже 200 динариев не хватит по одной булочке, чтобы раздать всем из них». У учеников был огромный ресурс вот с ними, но им нечего было дать. Мудр тот, кто отдает то, что не сможет удержать, чтобы обрести то, что он не сможет потерять. Братья и сестры, время мое выходит. Я перехожу к третьему пункту. Мне приходится сильно сокращать проповедь. Третье, будьте внимательны. Как часто ты благодаришь Бога за то, что имеешь? Интересно, как часто ты благодаришь Бога за то, что имеешь? Мы не привыкли Бога благодарить за малое. Вот мы ждем: «Господи, одари меня чем-то, благослови, вот я тебе воздам хвалу». Это можно видеть. Когда люди имеют какой-то успех, вот что-то видимое, большое и явное, ну тогда и благодарят. Умеешь ли ты благодарить сегодня за малое? Если ты не можешь оценить правильно малое то, что ты имеешь, а сможешь ли ты вообще правильно оценить много, когда будет у тебя? Смотрите, что делает Христос. Он берет 5 хлебов и 2 рыбки и 5000 человек. Это очень мало. И все ученики, Филипп, Андрей, которые окружают Христа, они понимают, это ничто. Учитель, что ты собрался с этим делать? И он берет это малое, и что он делает? Благодарит. И, взяв на руки эти хлебы и две рыбки, возблагодарил. И наелись все, и осталось. Насытились, и 12 коробов собрали еще полных остатков. Умеешь ли ты благодарить за то малое, что есть у тебя? Потому что именно это малое Бог может приумножить. В Его руках и в Его благодати малое обретает большую силу, которая может послужить. Братья и сестры, что интересно, очень многие люди сегодня не верят в это. И вы знаете, я рад тому, что Бог дает возможность учить этому сегодня молодежь и прививать в них способность жертвовать. Вот даже малое. Каждый из них, большинство из них, наши студенты, они учатся и где-то подрабатывают. И подрабатывают за определенные копейки, так мы можем сказать. Многие из них работают 130 рублей в час после своей учебы. Для того, чтобы просто потом скинуться на какую-то поездку, еще что-то. И так из них большинство. И вот когда мы собираемся вместе, я говорю, ребята, давайте мы пожертвуем на какой-то проект. Давайте мы проспонсируем какую-то семью миссионерскую. Давайте мы наши деньги попробуем собрать и пустить их на что-то полезное и посмотрим, какой результат потом от этого будет. Что интересно, братья и сестры, многие не верят в это. И вот стоим мы вместе, да, и я вижу, что большинство из братьев вообще сомневаются в этом, что мы что-то можем собрать. Зачем мы это делаем? Денежная тема, она такая стыдная. Давай не будем об этом говорить, давайте о Христе, о чем Христос проповедовал. Сколько всего в Священном Писании вот Его именно внимание уделено этой теме. Потому что если мы в ней не разобрались, то и мы Христа не поймем правильно. Или если ты Христа не понял правильно, то ты и в этой теме будешь пробуксовывать. И вот что происходит? Много молодежи, все приехали на последние деньги туда. Скинулись, родители кому-то помогли. Давайте мы пожертвуем. Конкретная нужда есть. Братья и сестры, мы собираем. И я сам хожу с ящиком, с коробкой, вот по рядам, собираюсь, кто-то скидывает онлайн. Во время пения мы все это подсчитываем, тут же выводим цифру на экран, чтобы было видно, сколько мы собрали. И вот с группы молодежи, которые приехали, я повторяю туда, многие на последние деньги, вот в этот последний лагерь мы собрали 200 тысяч. Для того, чтобы, и мы выбрали нужду, это была помощь конкретной миссионерской семье нашего севера. И мы перечислили эти деньги, и те, кто совершали этот труд, они просто, Дима говорит, мы не верили в это, мы плакали. Мы не могли поверить, что такое бывает. Братья и сестры, научитесь пользоваться малым. Эта библейская история как раз говорит нам об этом. Маленький мальчик дал Христу 5 хлебов и 2 рыбки. На такое количество людей это очень мало. Но посмотрите, сколько вернул ему Господь обратно. Обратно он получает 12 полных коробов хлебов и рыбы. Вот так вот действует наш Господь. Научитесь благодарить за малое. Это и меня касается тоже. О, как часто мы хотим воздать Богу хвалу за много то, что мы имеем. Каким обилием Бог нас благословил. Но если ты не научился служить в малом, принцип этот работает и на этом тоже. Бог никогда не доверит тебе многое. Будь верен в малом. Так говорил он. Братья и сестры, библейская история о чуде насыщения 5000. Из нее мы извлекаем уже с вами 3 различных урока. Но основной заключается в том, чтобы мы научились благодарить за малое, и Бог это приумножит. Пусть я мало имею, братья и сестры, но пусть каждый из вас весело смотрит в будущее. Помните, как сказано о хорошей жене, ее портрет? Весело смотрит она в будущее. Следующий принцип, 4-й, последний, мы заканчиваем, будем молиться. Бог никогда не остается в долгу. Бог никогда не остается в долгу. Серебряный призер вот Олимпиады, которая была, это польская метательница копья Мария Андрейчик, выставила на аукцион завоеванную ею медаль Олимпийских игр в Токио. чтобы помочь семье мальчика Милоша оплатить операцию на сердце в США. То есть, представляете, да, награду, мировую награду Олимпийских игр, серебряную медаль, она выставила на аукцион для того, чтобы пожертвовать на какую-то нужду. Ее медаль выкупила одна национальная сеть супермаркетов, которая заплатила ей за нее 125 тысяч долларов. Стоила ее медаль. Все эти деньги Мария отправила на операцию этому мальчику. И, оплатив покупку, торговая сеть вернула медаль Марии. Какой благородный, сильный поступок. Братья и сестры, это так могут делать люди. А что может делать наш Бог? Он никогда не остается в долгу. Бог в малом дает много. Он никогда, я повторяю это слово, не остается в долгу. Никогда. И когда ты Богу отдаешь лучшее, когда ты отдаешь Богу то, что имеешь, Бог восполняет тебе тоже лучшим. Поэтому я еще раз повторяю эту мысль. Мы должны отдавать Богу самое лучшее. Самое лучшее свое время в жизни. Самых лучших миссионеров. И самое то лучшее и богатое, что мы имеем и состоятельное у нас. Сегодня многие люди боятся вообще служить Богу, боятся вступить как-то на вот путь служения Богу. Именно почему? И Писание говорит, что немного служащих. Я вам об этом говорил, что статистика церквей, 85% тех, кто приходит, чтобы мне служили, и 15%, которые приходят, чтобы послужить. Почему так? А вопросов действительно много. А как содержать семью? А вы будете от меня что-то требовать? Подготовка к проповеди, встреча с молодежью, лагеря, поездки какие-то, еще что-то. Это вот конкретный труд какой-то. Как жертвовать десятину? Ведь я отдаю последнее. А как я оплачу там какие-то свои платежи и так далее? Сегодня выходить замуж за тех, кто служит, тоже становится не в почете. А что я буду от него иметь? Что он может мне дать? И думаю, что в принципе такое было во все времена. Братья и сестры, но помните, что не начало венчает, а конец. Бог никогда не остается в долгу. Служить – это значит отдавать свое время, а когда тогда вообще жить? И как я говорил о том, что Новый Завет, Иисус Христос говорит, что следование за Христом, наша посвященность Богу, она не освобождает нас от проблем и трудностей. Братья и сестры, но есть решение этих проблем. И помните, что в Новом Завете вы не найдете ни одной трудности, которая приключалась с людьми и которая служила козлу этим людям. Все трудности в жизни людей Нового Завета, они все вели их ко благу. Братья и сестры, и мощнейший пример этого – крест нашего Господа Иисуса Христа. Это большая трудность. Это большая скорбь, но к какому великолепию радости и славе привело это? Я, заканчивая свою проповедь, хочу сказать, давайте мы будем искать возможность для того, чтобы послужить людям. Братья и сестры, для того, чтобы послужить Богу, для того, чтобы пожертвовать Богу, это очень важно. И служение, которое мы совершаем, добровольное материальное пожертвование, это очень важно в церкви. И кто-то может недооценивать это. Что вы собираете там? Глуп тот человек, кто говорит так. За все отвечает серебро, и в этом тоже проявляется твое отношение к Господу. И в Новом Завете я нигде не нахожу понятия о десятинах, хотя Новый Завет, Ветхий Завет весь пропитан этим. Это в законе, что десятую часть от всего, что ты имеешь, Господу ты обязан принести. Новый Завет не говорит об этом. Вы знаете, я думаю для себя так, что тот, кто дает десятину, кто он? Это Ветхий Завет, он законник. Тот, кто не дает десятину, он беззаконник. А что должны мы делать, люди? Братья и сестры, благодать больше закона или нет? Гораздо больше, на несколько ступеней больше. В нее не, вот она включает в себя весь этот закон и все, что еще было бы. И могло быть, случиться, и написано. Это благодать, всеобъемлющая, вот не может ее ничто вместить. Соответственно, сколько я должен жертвовать? Десятина, да, мы понимаем, что это стандарт церкви, это минимум, который мы можем отдать. Но ты должен жертвовать, вот как благодать, сколько доброохотно дающего, любит Бог. Так, так говорит Священное Писание. Доброохотно дающие мы должны быть. Братья и сестры, поэтому, понимая главное, что где бы я ни находился, в какой церкви, в каком городе, в какой стране, какая моя задача? Послужить. Всегда помнить, что Бог в долгу не останется. Напоминаю четыре принципа, которые мы прошли. Первый – это твоя помощь нужна другим в самый неподходящий момент для тебя. Готов ли ты расстаться с тем, что тебе нужно самому? Третье – как часто ты благодаришь Бога за то, что имеешь? И четвертое – Бог никогда не остается в долгу. Никогда. Братья и сестры, и если вы находитесь на своем месте, у вас никогда не будет недостатка. Никогда. Если ты правильно относишься к Богу. У Бога много богатых людей, и они находятся в распоряжении Бога. Но вопрос в том, что твои финансы в распоряжении Бога находятся или нет. Если ты служишь Богу, и тебе трудно, помни эту мысль, что Бог никогда не останется в долгу. И если тебе сегодня очень трудно, но ты в правильном состоянии, тебе птицы принесут, если люди уже не способны восполнить твою нужду. И такие примеры есть в Библии. Если хоть немного у тебя есть масла, хоть немного, займи кувшину у соседей, и Бог наполнит их полными. Он никогда не остается в долгу. Братья и сестры, живите эту мыслью, чтобы всегда благодарить Бога за то малое, что имеем. И помните, что это малое, то, что есть у каждого из нас, в глазах Бога, это очень много. И если мы кладем это в Его руки, Он это приумножит и благословит обильно нас. Аминь. Будем молиться.